каждую субботу в 18:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, мои дорогие, с вами Александр Янковский, и сегодня не только как все, но и не, даже не так, как со всеми, в принципе, потому что сегодня у меня нет под рукой ни этого несносного Павла Казарина, ни тем более нашего постоянного гостя Сергея Макрушина, но зато ко мне пришел сам Александр Голубов. Здравствуйте, Александр.
И я отмечу, несносный Александр Голубов, в отличие от сносного Александра Казарина.
Павла Казарина. Павла Казарина. Но я понимаю,
Все ведущие этого шоу рано или поздно превращаются в Александров Голубовых, поэтому Павел тоже. Александр Янковский с нами в эфире.
Я с вами в эфире, друзья. Друзья, мы традиционно начинаем нашу программу с самых интересных новостей этой недели. Вот вы долгие годы, мои дорогие крымчане, вы в принципе бедовали и были в таком мрачном унынии пребывали. А все почему, Александр?
Потому что не было символа. Без символа уныния... люди обречены просто на уныние.
Не было символа у Крыма, да?
И тут Сергей Стрельбицкий пришел на помощь.
И что же? Что он сделал, этот великий человек, не побоимся этого слова?
Он поговорил с продавцами одежды и сувениров. Кому еще обращаться, собственно, человеку, который хочет спасти Крым? Именно к продавцам одежды и продавцам сувениров. И они таки предложили ему создать символ, местный символ, сувенир. И это будет, угадайте, что...
Такси. Такси. От вокзала до Ялты втридорога.
Троллейбус. Такси-троллейбус.
Такси-троллейбус.
Но нет,
так.
На самом деле это будет плюшевая куница. Логики еще меньше, чем в такси-троллейбусе на самом деле. Это плюшевая куница, аналог краснокнижной каменной куницы или белодушки. Но самое интересное даже...
Почему куница?
Вот это хороший вопрос вообще. Но следующий вопрос будет еще, я думаю, загадочнее и еще сложнее на него будет ответить. Имя этой куницы тоже придумали.
Как оно звучит?
Оно звучит как крымниц.
Крымниц. Наверное, так по-немецки надо произносить. Знаете,
в память, так сказать, о тех нескольких годах оккупации.
Наверное. Но смотрите, вот Александр, да? Кстати, господин Стрельбицкий, который называет себя министром курортов и туризма, ну, во-первых, ни курортов, ни туризма, наверное, тяжело сейчас найти там в Крыму. Но он, знаете, он объяснил, почему. Он, в принципе, объяснил эту инициативу. Он сказал, что у этого крымница, у него чисто крымское лицо, довольное и загорелое. Ну, вот так вот.
Как говорят, довольное оно от отсутствия туристов, да. Как многие крымчане, которые крайне радуются тем, что туристов наконец-то нету. Вот поэтому, собственно, она загорелая. Наконец-то куница может выйти на пляж и спокойно загорать.
Может, вот абсолютно. Вот без вот этих вот ваших всех
понаехавших.
Да. Хорошо, у меня есть еще одна. Но, тем не менее, некоторые туристы не оставляют, знаете, попыток приехать на полуостров. Значит, Крым и Мурманская область. Область России будут создавать для развития двустороннего туристического потока. То есть, понимаете, они не утихомириваются, эти туристы. Они мало того, что в Крым не приезжают, они хотят еще, чтобы и крымчане уезжали теперь в данном случае в Мурманскую область. Такое муркотящее название. Значит, об этом заявил первый заместитель уже господина Стрельбицкого, то есть первый замминистра курортов и туризма Крыма Игорь Котляр в рамках Дней Крыма в Мурманской области.
Но самое это приятное, что крымчанам предлагают отдыхать там не только в летний, но и в осенний-весенний период. Я вот представляю, какое будет лицо у куницы, если отправить отдыхать в Мурманск.
Чисто Мурманск. Недовольная и не загорелая, если мы оттолкнемся от слов господина Стрельбицкого.
Ну, круизные туры на Северный полюс, в частности, предлагаются. Что ж поделать?
Да, но смотрите, Александр, да.
Я просто хочу сказать, что вопрос туристов еще так не является окончательно решенным далеко, и по этому поводу решили провести еще антитеррористические, а не антитуристические учения.
Но, в принципе, они претендуют уже название антитуристических учений.
Я вкратце расскажу. Итак, учение подразделений Федеральной службы безопасности проходит в Черноморском районе, сообщает «Крымская правда». По их легенде, группа группа диверсантов захватила самоподъемную буровую установку «Крым-2». То есть Крым... Вот как только Крым, его надо захватить. Это так. Вот какая-то просто очень российская логика. И буксировочное судно технологического флота предприятия «Черноморнефтегаз», на которых в заложниках оказалось около 150 человек. Ну, а дальше сами представляете, что происходит. Бойцы спецподразделения ФСБ на надувных матрасах, собственно, атакуют вот эту вот вышку.
Ха! Сказали захваченные эти вот люди, которые прибывали на вышке, сказали, вы никуда не уедете, пока не заплатите по 100 рублей туристического взбора в сутки, дорогие ФСБшники, да? И никуда не уедете, пока не заплатите еще тройной тариф, ну, опять-таки, на такси.
Такси однозначно.
Однозначно.
Ну, и если вам здесь понравилось, вот сахарные трубочки, пахлава, вот это
все. Да, кукуруза, как бы, и все это недорого, в принципе. Ну, раз пять, правда, дороже, чем в вашем родном городе. Но, Александр, если вы думаете, наши дорогие радиослушатели и зрители, что на самом деле это все в антитуристической операции ФСБ, которую на этой неделе проводила эта организация на территории полуострова, то вы ошибаетесь.
Я думаю,
в Евпатории этот самый спецназ ФСБ штурмовал самый настоящий пансионат. Пансионат, правда, недостроенный, но, тем не менее, значит, там еще одна легенда.
На будущее.
Да, это на будущее штурма. Там, по легенде, значит, пансионат захватили какие-то террористы. ФСБ штурмовала. Вот понимаете, насколько как бы о вас заботятся? Вам даже говорят, вот такие вот условия у вас будут. Вот так вот будут вас штурмовать, в принципе. Приезжайте в Крым на отдых. Все для вашего полноценного отдыха. Все для того, чтобы у вас морда стала довольной и загорелой, по словам господина министра. Это еще не все, Александр.
А это
ФСБ? Да, ну а что если? Никаких если. Морда будет загорелая и довольная после такого штурма.
Просто проблема в чем? Проблема в том, что, послышав новости про штурмы ФСБ и про уровень безопасности, наверное, в Крыму ломанулись туристы. Вот и изо всех сил
подальше от
ломанулись.
Крыма.
Нет, и пришлось вводить срочные меры. С 1 июня по 12 июля текущего года через Керченскую переправу будет запрет на провоз оружия.
А раньше можно было?
Раньше
да?
было можно.
Можно было вести, то есть. Не, совсем раньше, до февраля 2014 года нельзя было вести оружие, потому что там находились украинские пограничники, они просто не пропускают. А теперь можно. Теперь снова нельзя, но только 12 дней. Поэтому будьте осторожны, вот в эти 12 дней вести оружие нельзя. Ну, Александр, вы знаете, это же вот вторая часть этого самого марлезонского балета под названием «Антитуристические учения в Крыму». А вот эти самые антитуристические спецназ ФСБ, который приехал в Крым, он же приехал туда на автомобилях, знаете, да, как эти автомобили называются?
Славута.
Каратель. Представляете, насколько вот красиво звучит «каратели в Севастополе».
Хунта.
Хунта, да, как бы. И вот именно на этих автомобилях они рассекали по полуострову Крым. Ну, как бы повышает туристическую привлекательность Крыма.
Я также хочу отметить, что туристическую привлекательность Крыма несменно привлекают новости, которые мы не устанем никогда фиксировать. Камни с неба продолжают падать. Как обещалось. На этот раз в ночь 26 мая на трассу Севастополь-Ялта в районе смотровой площадки и поворота на урочище Ласпи обвалилась часть скалы.
Хотели, получите.
Пожалуйста.
Да.
Вот, собственно, хотели. Это тот, я бы сказал, один из немногих случаев, когда аннексия Крыма полностью оправдала...
Выходит Владимир Владимирович, вы говорите, вы же просили камни с неба, получите, в принципе, да, чтобы все знали, что российская власть исполняет свои обещания.
Но взамен мы возьмем у вас земельные участки.
Правительство... Какие?
На камни. Правительство Севастополя решило изъять у собственников земельные участки общей площадью около 28 гектаров для реконструкции и развития гражданского сектора
аэропорта Бельбек.
Во-первых, что такое гражданский сектор в данном случае?
Есть правый сектор, а это гражданский сектор.
Однозначно. Нет, вот какая забота о гражданском обществе все-таки в Крыму?
Ну, надо же гражданское общество развивать, в том числе и в Севастополе, да? Надо как-то...
Вот это настоящее демократия. Забрать у людей землю, чтобы гражданскому обществу было где разместиться. 28 гектаров.
Ты, Александр, знаете, самое интересное в этой новости, это вот что. Дело в том, что на самом деле землю-то забрали, вот эти 28 гектаров. Ну, решили, во всяком случае, изъять эти земли. Но дело в том, что правительство Российской Федерации уже неоднократно, его представители заявляли, что никакой реконструкции аэропорта Бельбек не будет. То есть его, он просто не нужен Крыму, второй гражданский аэропорт, считают правительство Российской Федерации. Но земли все равно планируют забрать.
Возникает вопрос, нужен ли первый. Но мне понравилась в этой новости другая часть. Вот все собственники установлены.
И с ними... Признались.
Они уже, так. Да, с ними уже встречались, и понимание по процессу есть.
А это знаете, как вот...
После когда... того, как спецназ ФСБ
собрал... На автомобиле каратель приехал в Крым, все признались, установлены.
Так более того, мы поняли, где собрали, собирали, собственно, всех собственников в том самом пансионате. Их собрали в пансионате, штурмовали его, и все понимание.
И все понимание. Коллеги, значит так, поскольку наша программа «Крымский пармезан» продолжается, у нас еще много для вас новостей, очень важных событий, которые произошли на этом полуострове, а о них вы узнаете через несколько секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Это программа «Крымский пармезан». Вы, я надеюсь, слушаете нас каждую субботу и будете делать это всегда. Потому что «Крымский пармезан» – это самые важные события, которые произошли на территории Крымского полуострова. Такая его концентрация в 30 минут. И это самые, действительно, самые важные события. Вот, например, Александр, по мне, их вообще на самом деле на этой неделе, эта неделя какая-то очень такая продуктивная выдалась. Наверное, какое-то затмение произошло.
Однозначно. Особо продуктивная она выявилась. Оказалось, как оказалось, у свободной экономической зоны в Крыму. Вот это прекрасная, считаю, новость. Участники свободной экономической зоны в Крыму вложили в экономику полуострова в 6,5 раз меньше обещанного.
Подожди, как они посмели?
Ну,
а спецназ на карателях уже выехал.
Вот непонятно, как это произошло. Камни с неба падают, так. Падают. Спецназ прыгает, штурмует. А 6,5
смотри,
раза
для
меньше.
Них что сделали? Для этих вот, которых не хотели, да, теперь уже расстаться своими деньгами. Значит, с 2015 года им сделали освобождение от налога на прибыль. Федеральный бюджет. На 10 лет их освободили от налога на имущество, на 3 года от земельного налога. Для них применяются пониженные ставки региональных налоговых и страховых взносов. Но при этом по итогам 2016 года около 250 участников, это треть из зарегистрированных на тот момент СЭС, даже не сдали отчетов, то есть не приступили к деятельности. Это же не говоря про деньги, они вообще как бы такие заявили, сказали, мы хотим трам-пам-пам вложить к вам 35 ярдов рублей или долларов. Мы еще не решили чего, но мы как бы хотим. Дайте нам льгот, дайте нам участки, дайте нам всего остального. По итогам не сдали, даже какую-то бумажку не прислали.
Ну вот я так понимаю, чтобы символически показать то состояние, в котором находится крымская экономика, в Госсовете Крыма сделали показ меховой моды. Вот как бы, собственно, то, что происходит с экономикой, было на шее, я так понимаю, ряда моделей.
Вы имеете в виду писец.
Вот
полный.
Да, вот это животное, собственно, которое, так сказать, пришло в свободную экономическую зону и теперь там вольготно расположилось. Вот, я вообще считаю, что это очень логично. Местная меховая... Оказывается, в Крыму есть меховая фабрика.
Вы знаете, какие в Крыму вообще суровые лето и весны, и осени? Знаете, как прохладно вообще бывает июльским вечером где-нибудь гулять, не знаю, в Семиизе.
Да, без света вот особенно. Вот да. Все фонари не светят, и ты такой идешь в своей шубе. Элегантно,
да, элегантно.
Аккуратно. Да, вот первые 2-3 метра, а потом как бы уже идешь без шубы. Вот просто мне нравится, что вас обманули, это Тушкана Мексикана. Вот, оказывается, есть меховая фабрика.
Так.
Более того, оказывается, есть профессиональные модели в Крыму. Что тоже радует. То есть, как бы.
Ну, это... профессионализм растет вообще. Чем больше писец, тем больше профессионализм.
И главное, там, где есть мех, и там, где есть модели, там кто есть, там есть депутаты.
Это всегда. Депутаты в Крыму будут всегда, я в этом уверен.
Вот. Крымчане также поняли, о чем идет речь, и комментировали в соцсетях это так. Ну а как
что же они там комментировали?
Как в Крыму, да и без шубы, это же почти Монако. Монако с буквой А в конце, и я, в принципе, полностью...
Монака, да, я бы даже так...
Правда, в Монаке шлейф шубы всегда чистый, так как дороги идеальны, и мусора нет. Но в Крыму, как в Крыму. Правда, не знаю, как там в Монако с шубами, я, честно говоря, сомневаюсь.
Ага. Ну, смотрите, это новости от Госсовета Крыма. А вот Совет министров Крыма, видимо, прочитав вот эту новость или увидев эту новость про писец, решил приобрести алкотестеры. Значит, дирекция по обеспечению деятельностью Совета министров Республики Крым, его аппарат, купили два прибора, предназначенные, ну, во всяком случае, заявили о том, что они хотят купить два прибора, предназначенные для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом человеческом воздухе, и готовы за это заплатить 42 тысячи рублей. Ну, вот таким вот образом, знаете, господин Аксенов, да, вы как бы готовы на работу выйти? Не, вы знаете, вот вам как бы алкотестер.
Я даже примерно понимаю, кому нужен
алкотестер. А ну-ка рассказывай.
Вот, в Симферополе сотрудники ФСБ, без них, в принципе, ни одна новость из Крыма уже не обходится, изъяли практически весь тираж книги «Симферополь. Точка, что не говори, запятая, а правда нужна, восклицательный знак».
Это что за великолепное такое название?
Итак, как уже сообщал «Новый день», администрация Симферополя заказала книгу, так, в которой, внимание, нацистский офицер изображен в форме символикой Российской Федерации и именуется при этом москалем.
Ну, подождите, логично. Правда ж нужна вообще?
Это тот самый гражданский сектор, который был правым сектором, я так понимаю, и заказал этот прекрасный тираж.
Так заказал и оплатила администрация Симферополя. То есть, в принципе, все состыковывается.
Алкотестеры туда.
Туда же, так.
История получила резонанс после того, как оплошность обнаружили, ну, кто? Крымские общественники. И информацию опубликовали в этом проклятом интернете, который, к сожалению, в Крыму так до сих пор и не запретили. Давно пора. Вот. В общем, как мы можем догадаться, ФСБ, само собой, этим озаботилась, и фактически весь тираж изъяли, только книгу должны были дарить на День города Симферополя, и кому-то уже успели это
уже
сделать.
Уже успели подарить. Не, ну это будет замечательная вообще книга. Я думаю, что вот, что не говори, а правда нужна. И там, где вот...
И вот, собственно, да, как оказалось, правда, она вот такая вот. Она вот именно такая.
Но, смотрите, Александр, если вы думаете, что вот такой вот, что только правда живет Крымский полуостров, то вы ошибаетесь.
Он еще живет неправдой.
Он и живет еще, знаете, еще живет скифским прошлым. В Симферополе пройдет 28 мая на территории Неаполя Скифского. Пройдут скифские игры. Это такой первый фестиваль живой истории и военно-исторической реконструкции. Но самое интересное, значит, что гостей фестиваля ждут инсталляции жизни скифов, поединки, всякие кузнечные, гончарные мастерские, танцевальные номера и театрализованное представление «Легенда о царе Скилура». А отдельный акцент организаторы делают на автентичной кухне, Александр. Кухне делают. Значит, как пояснил организатор Ирина Шкребляк, это замдиректора по научной работе музея-заповедника Неаполь-Скифский, мы выяснили, чем в те времена могли располагать скифы для приготовления блюд и применили это в современных условиях. Изначально хотели зажарить быка, но ограничились бараном на вертеле. А еще приготовим скифскую похлебку с травами из специями и скифский чай. Представляете, какая фантастика вообще? Да ни одного как бы блюда нет живого, вот скифа не сохранилось в Крыму, а блюда есть. Даже есть люди, которые знают, как правильно готовить эти скифские блюда.
Да, я думаю, что именно подготовка к этому фестивалю привела к тому, что в Севастополе резко выросли цены на продукты. Вот, собственно, весь тот баран, который был, он ушел туда. Жители Севастополя жалуются в соцсетях, что продукты действительно резко подорожали, и они объясняют это, правда, не скифами и не фестивалем культуры, а преддверием курортного сезона.
Не, но все-таки легенда была бы красивая. Такой выступает господин Овсянников, который сейчас называет себя губернатором Севастополя. И его народ говорит: отец родной, продукты подорожали, кто виноват и что делать? Он говорит: скифы виноваты, из Симферополя, из Неаполя пришли скифы, все забрали, барана этого всего забрали и сожарили, поэтому что вы хотите теперь? Надо обороняться от скифов.
Я уж молчу о этих вредителях, которые которые в книгах всякую крамолу пишут. Нет, просто, как всегда, мне нравится, что бы ни происходило плохого в Крыму, это все объясняется всегда прозаически. Туристы.
Из Симферополя пришли туристы, в Севастополе поднялись.
Туристов еще нету, но цены уже поднялись. Слава богу, ФСБ проводит учения. Это может быть позволит людям...
Снизить цены.
Да.
Но если не снизить цены, то, по крайней мере, понимать, что же на самом деле происходит в Крыму. К пониманию дальнейших событий на Крымском полуострове мы приступим через несколько секунд в программе «Крымский пармезан».
Только в субботу и только в 18 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала «Украинского радио».
Это программа «Крымский пармезан». С вами Александр Янковский. Примкнувший к нам сегодня Александр Голубов на правах практически коренного, а не понаехавшего крымчанина, и с продолжением свежей порции, или как, порции свежих новостей.
С порцией свежих новостей. Проблема в том, что новости настолько оптимистичные, что люди просто прыгают. В том числе прыгают со скал.
От счастья.
Со скал, от счастья, да.
Так.
Вслед за камнями, которые летят на головы крымчан, с неба летят, собственно, сами крымчане или... А нет. Прошу прощения, не крымчане, москвичи летят вместе с камнями.
Москвичи, жигули и...
Нет, к счастью, все-таки машины жалеют, а вот москвичей не очень. В четверг, 25 мая, в Крыму жительница Москвы, занимаясь бейсджампингом...
Это что? Это... У нас дети, кстати, смотрят. Что...
Да, вот, собственно, занималась ли она сама бейсджампингом или с партнером, история умалчивает. Вот, это такие прыжки с парашютом на самом деле, только не из самолета, а вот со скалы, со зданий или с чего-либо. Вот она как бы так занималась этим бейсджампингом и зацепилась парашютом за скалу Качекальона. Вот, к счастью, отделалась испугом, незначительными травмами, царапинами и ссадинами, сообщили в МЧС. Ну, в общем, слава богу, что к камням с неба присоединились москвичи, но, тем не менее, если я правильно понимаю, не только москвичи падают теперь на голову.
И еще падают, знаете, опять-таки, вот по поводу камней с неба, вот тут действительно не очень хорошая новость из Феодосии. Присоединиться к этому падению камней с неба решила и башня. Остатки башни Генуэзской крепости. Точнее, башня она осталась целиком, да, но вот за последние 3 года она разрушается и разрушается. Все феодосийцы на самом деле, и не только феодосийцы, все крымчане ее хорошо знают. Она находится прямо в центре Феодосии, недалеко от Вечного Огня и недалеко от Центрального кинотеатра. И в этой башне раньше там, вот я помню, в детстве там были танцы рядом с этой башней. Такая была танцевальная площадка. А еще там, знаете, можно было взять на прокат такие машинки педальные, на них кататься. Вот маленький. Я катался по Феодосии на таких педальных машинках. Но эта башня простояла 500 с лишним лет. Ничего ей не было. Да, войны сменяли, накатывались разные армии, отхлы, ну, как бы и убирались с территории полуострова, десанты высаживались на территорию полуострова. Но стоило российскому флагу взметнуться над Феодосией, и не прошло и 3 лет, как башня начала рушиться. Теперь уже новое обрушение. Ой. Ну, в общем, как бы господин Талипов, есть такой феодосийский общественник, он уже пожалился, что почти год прошел с предыдущего обрушения. Сколько написал жалоб, 0 эмоций. 6 отказов в возбуждении уголовного дела мне пришло. Я тогда сказал, чтобы башня выжила, стена должна обрушиться. В общем, и вот новое обрушение. Так что... А в бюджете Феодосии денег просто-напросто на восстановительные работы по поводу этой башни, башни Константина, не было предусмотрено и до сих пор не предусмотрено. Поэтому будете проходить мимо танцевальной площадки Феодосии, знаете, будьте осторожны, потому что камни могут и там с неба упасть.
Ну, на самом деле, кроме камней с неба, могут начаться проблемы и со всякими нечистотами, потому что разрушаются не только древние здания, но и вполне себе современные коммуникации, современная инфраструктура. Как передает корреспондент РИА «Новый день», Роспотребнадзор давно недоволен состоянием очистных сооружений в приморских поселках, в частности, Коктебеля. Специалисты отмечают, что ситуация грозит бактериологическим даже загрязнением. Вот, неоднократно жаловались на грязное и плохо пахнущее море жители этого города и гости курорта.
Вы уверены, что жители жаловались на грязное и плохо пахнущее море, а не гости курорта?
Я не удивлюсь, честно, уже ничему, но вот в данном случае, может быть, это стратегия борьбы с туристами такая, но вот...
Значит, смотрите, Александр...
На самом деле, это действительно серьезная проблема.
Это, конечно, серьезная проблема. И господин Аксенов еще в 2014 году сказал, что он все быстро решит вообще, что есть куча денег в бюджете Российской Федерации, там почти больше 700 миллиардов рублей предусмотрено на так называемую эту федеральную целевую программу, в том числе и на строительство очистных сооружений и реконструкция очистных сооружений по всем крымским городам. Но на самом деле сейчас 2017 год. По словам главы администрации Коктебеля господина Саделя, только в июле этого года будет завершено технико-экономическое обоснование, а сами строительные работы могут начаться только в 2019 году. Поэтому, если хотите получить незабываемые впечатления, такие как бы обонятельные впечатления от Черного моря, добро пожаловать в Коктебель.
Ну вот тут возникает вопрос, учитывая успехи предыдущих сезонов, стоит ли ждать туристов в Крыму в этом году или еще?
Вы думаете?
Ну вот вопрос. Вот я приезжаю в Коктебель покупаться так. В море, а там, собственно, мне говорят, что денег нет, вот купайтесь вот в этой вот этой прекрасной...
Вот вам прищепка на нос и купайтесь. Что вы выделываетесь вообще?
Вот вам,
как бы?
Вот вам.
Все купа... Турист 20 века купался и вам велел как бы тоже таким же образом купаться. Но смотрите, Александр, значит, вот Сергей Аксенов нашел все-таки выход. Он не в Коктебель поехал, он поехал на Айпетри. Там высоко, до 1200, по-моему, 42 метра, не квадратных, просто высота над морем. Там высоко, оттуда до Коктебеля как бы ветер не додувает. И он там сказал, что он все вопросы решит. Прямо вот так как бы тучи разведу руками. Там тучи, они же внизу, да, и он, в принципе, стал разводить. Он приехал, и ему под его приезд устроили такой спектакль, фактически античный. Вот он как бог из машины такой, решение всех проблем. Там есть много кафе, ресторанов на плато Айпетри. Он сказал, что я всем сказал отсюда убраться, здесь будет вообще новый проект. И приехали с ним журналисты, и все засняли, что действительно предприниматели сами берут и разбирают все это дело. Но потом на следующий день оказалось, что закрыли те кафе, которые там уже не работали, и выносили имущество из тех кафе, которые не работали, а на следующий день все это имущество обратно в тех же самых кафе находится.
Ну, прекрасно, я считаю. То есть,
что?
А главное, мне было бы очень мило, если бы сами эти владельцы этих кафе разбирали, да, а вот...
Так это ж так он и сказал, Аксенов. Мы все полюбовно договорились, они сами разбирают и сами выносят.
На заднем фоне там в роще стоял бы вот этот наш любимый спецназ ФСБ.
Он внизу стоял. Наверное, поэтому, когда Аксенову доложили, что в Крым приехали каратели, он как бы и поехал на Айпетри. Мало ли, вдруг там как бы... Вдруг и там есть.
Легче всего карать, в принципе, в Крыму, это на вершине.
На вершине горы. Спасибо. Александр, ну вот эту новость я предоставляю вам. Это, по-моему, новость недели.
Жизнь налаживается. В принципе, в этой новости можно на этом заканчивать нашу передачу, но тем не менее...
Но мы еще продолжаем.
Да, мы продолжим, потому что вы должны узнать, что на самом деле в России значительно ускорилось падение реальных денежных доходов населения.
То есть, короче говоря, россияне стали быстрее беднеть.
И это не я придумал, и даже не господин Турчинов нашептал нам. Это информация данных Росстата. Реально располагаемые доходы населения с учетом инфляции и бла-бла-бла-бла-бла в апреле снизились на 7,6% по сравнению с апрелем прошлого года. Это спад самый глубокий с августа 2016-го. Так что вот такие доходы. Дальше вот у меня просто перед глазами куча цифр. И
хоть что-нибудь интересное, скажите.
И все они абсолютно безрадостные, потому что... Вот...
Ну вот смотрю, реальные доходы населения падали 3 года подряд. В 2016 году доходы рухнули на 5,9%, в реальном выражении в 2015 на 3,2%. Вот в 2014 еще было нормально, там снижение всего 0,7%.
А задолженность по зарплате по состоянию, например, на 1 мая увеличилась на 213 миллионов рублей или на 5,9%, ну, на 6% фактически по сравнению с 1 апреля предыдущего года.
Ну, вот смотрите, то, что Росстат, я думаю, нагло врет. Вот, потому что президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с президентом Чехии в Пекине, как ни странно, 14 мая, объявил о возобновлении роста доходов населения России. Вот, то есть, понимаете, кто-то врет, Или Росстат, или Путин. Но Путин не может.
Путин не может
врать. Поэтому, да, врет Росстат.
Но если вернемся к реальности, это самая большая проблема в том, что, это говорят аналитики кредитного рейтингового агентства, вот этот спад на самом деле создает порочный круг. Люди беднеют, тратят меньше, из-за этого экономика еще дальше падает. То есть,
будет... А Путин может снова сказать, что экономика начала расти.
И все, и тогда это все будет снова неправдой.
Вообще все неправдой будет. Но, знаете, тяжело вообще искать правду там, где постоянно продуцируют только фейки. Мы эти фейки не продуцируем, мы просто рассказываем вам про реальное положение дел на полуострове, на который приехали каратели. Это была программа «Крымский пармезан». Спасибо, дорогой Александр Голубов.
Спасибо, дорогой Александр Янковский.
И спасибо вам, дорогие радиослушатели, наши благодарные и неблагодарные зрители, за то, что вы были с нами эти полчаса. Услышимся в следующую субботу в программе «Крымский пармезан».